Разворот на восток.
Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Сейчас в эфире радио «Спутник». Вашему вниманию. Сегодня у нас в студии политолог, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, автор телеграм-канала «Камран Ликс», Камран Гасанов. Обсуждаем разворот на восток мы сегодня, да?
Да, и закончили мы противостояние между Востоком и Западом, правда, на самой восточной окраине Азиатского Востока. Да,
сейчас будет очень серьезная тема, но я не могу все равно сдержаться, потому что я немножко помолчу, потому что это серьезная тема, у меня вызывает какую-то ухмылку дурацкую с этим китайским метеозондом. Я не понимаю, как это вообще такое произошло и почему страна, которая считает себя самой сильной в мире, носилась с этим метеозондом в течение нескольких дней, не знала, что с ним делать, не могла его сбить. Давайте я сейчас представлю нашего гостя, который к нам присоединился по телефону или по видеосвязи. Китаист, журналист-международник, начальник управления по работе со странами Азии медиагруппы России сегодня Леонид Ковачич с нами на связи. Леонид, мы вас приветствуем.
Леонид, привет.
Здравствуйте. Привет, Павел.
Рады тебя слышать. Спасибо, что присоединился к нам. Мы наблюдали все эти дни истерию. Ну, правда, по-другому назвать это не могу. Истерию в западных СМИ 48 часов в сутки. И это я сейчас не оговорился. Я знаю, что 24 часа в сутках. Но было ощущение, что 48 часов в сутки американские телеканалы показывали в прямом эфире, как сначала на высоте 40 километров, потом 30 километров и так далее. Он постепенно снижался. Над их страной оказывается 7 дней.
Летел шарик.
7 дней с 30 января этот шар, он появился над Аляской, потом пролетел над восточным побережьем Канады, залетел обратно в Соединенные Штаты, он уже долетел до центра.
Жюль Верн отдыхает.
До центра, да, континентальной части Америки, и там его заметили, началась паника, что Китай их атакует, видимо, как его, средствами, которые остались еще от 19 века, наверное, эпохи опиумных войн, воздушные шары и так далее. Американцы ждали, я так понимаю, баллистических ракет. Прилетел воздушный шар, метеозонд. Началась паника в политической верхушке. Белый дом, в общем-то, не понимал, что делать уже над своей территорией, а Пентагон находился просто в жутком ступоре, потому что, ну, было непонятно, сбивать его или не сбивать. Кстати, вот мы его не сбили и не сбиваем, потому что угроза для населения. Слушайте, откройте физическую карту американского континента и Северной Америки. Наложите на это...
Алеутские острова, кто там вообще живет?
Наложите, да, маршрут.
Они там еще не заметили, они же там все профукали, Алеутские острова, нет.
Маршрут этого зонда пролегал над... Ну, до вот последних двух дней, пока он не вышел на побережье, над малонаселенными территориями, преимущественно лесные, горные массивы, там, я не знаю, степь, пустыни и прочее.
Это отмазка, наверное.
Да, понимаешь, они просто, я так считаю, что они просто не понимали, что с этим делать и как с этим делать. Сбили они его только когда он опустился до 20 километров над уровнем земли. Видимо, из-за того, что он был выше, они ничего поделать не могли с этим. То есть вот уровень, да, защищенности американцев тоже надо понимать. Лень, к чему я это все? Расскажи нам, пожалуйста, как в Китае это все преподносили. Мы знаем о реакции Пекина, о том, что он сказал, что это неприемлемо, и они оставляют за собой право ответа на эти действия. Но вот что в эти дни говорили в пекинской прессе, в благосфере вообще, пекинские, да, китайские политики и так далее. Как они оценивали это? А, и, кстати, сейчас, Лень, пожалуйста, прости, очень важная пометка. Ведь американцы же отменили визит Блинкена, да, прямо сразу на фоне.
Значит, они
не очень-то хотели ехать, как я понимаю, а теперь вот получилось, что и не поехали. Вот это вот все очень интересно, в китайской точке зрения взгляд.
Ну, дело в том, что официально, конечно, Пекин прокомментировал практически сразу этот инцидент, что это метеорологический зонд, который отклонился от курса и выразил сожаление с этим, так сказать, форс-мажором. В благосфере китайской были совершенно разные мнения. Кто-то, конечно, апеллировал к давней американской практике раздувания теории китайской угрозы, то есть, в общем-то, метеорологический зонд, который не несет никакой опасности, они сразу же стали обвинять Китай в том, что это зонд-разведчик. да, который собирает данные о каких-то военных объектах США. Но были и те, кто просто, наоборот, шутил над американской системой ПВО и вообще защиты собственного воздушного пространства, то, что вот действительно несколько дней шар летает и ничего с ним сделать не могут. Но, на мой взгляд, практически действительно, вот, Турал, ты отметил тот момент, что визит Блинкена, да, отменен. И, собственно говоря, с точки зрения США, это, в общем, выглядит как такой очень удачный предлог, потому что, в принципе, никаких ожиданий от визита Блинкена особо не было. Было ясно совершенно, что вряд ли Китай и Соединенные Штаты в ходе этой встречи достигнут каких-то прорывов в отношениях. А теперь, собственно, вот есть предлог. Есть предлог жестче давить на Китай, раскручивать вот эту риторику китайской угрозы, которую, в принципе, очень хорошо воспринимает и американский электорат, и тем более политический истеблишмент в Вашингтоне, и республиканцы, и демократы. Поэтому, в принципе, здесь, собственно говоря, это такая игра, скорее, внутриполитическая, американская. Более того, вот я хотел бы отметить, что как раз как только Соединенные Штаты сбили этот шар, практически сразу в Wall Street Journal появилась публикация о том, что китайские компании содействуют российскому военно-промышленному комплексу. То есть, понимаете, да, казалось бы, такие вот не связанные друг с другом вещи, а тайминг, он, в общем-то, настораживает. То есть все это с точки зрения Пекина рассматривается, в общем, как такой надуманный повод, то есть, ну, действительно произошел форс-мажор, да, то есть шар отклонился от курса. Официально Пекин заявил, что он готов взаимодействовать на всех уровнях с Соединенными Штатами, своевременно информировать их о том, что происходит там с этим шаром, что случилось, вообще говоря, почему он залетел. Тем не менее, раздувается вот эта угроза, и показательно то, что шар-то был сбит уже тогда, когда он был над океаном.
Когда да, он всю Америку пролетел. Леонид, а давайте мы все вчетвером здесь добавим тумана. Такая теория заговоров существует, что таким образом Пекин якобы отомстил за вот тот визит Пелоси на Тайвань. Вот так вы нас потроллили, а вот мы вас сейчас вот так. Наш шар пролетел все Соединенные Штаты с запада на восток, а вы только его там над Атлантикой кое-как сбили.
Психологический эффект, кстати, реально превзошел. Весь да, тот информационный да. фон, который был при визите этой пенсионерки во время своего отпуска.
Но я не знаю, верить ли. Вот, Леонид, ваше мнение по этому поводу?
Ну, конечно, это символично. То, что китайцы могут запустить шар, и он будет летать на США, и Вашингтон ничего не с этим не сможет сделать. Другой вопрос, то, что насколько вообще эффективно использовать с целью разведки, вообще в военных целях такие аэростаты, в принципе, то есть это действительно технологии, ну, я не знаю, Первой мировой войны.
Не-не, я к тому, что потроллить, Леонид. Я к тому, что просто Пекин потроллил Байдена и же с ним.
Ну, с точки зрения троллинга, это, конечно, получилось, безусловно, удачно. Тем более, что накануне вот, предполагавшегося ранее визита Блинкена Соединенные Штаты условно троллили все время Китай, что вот мы ужесточим санкции против Huawei, против китайских технологических компаний. То есть осуществлялись эти нападки, которые, в общем-то, не очень коррелировали и создавали такую негативную атмосферу накануне визита. Ну, в общем-то, условно можно считать, что намеренно ли или случайно ли, но от Китая произошел такой очень тонкий троллинг, да, красивый такой ответ.
По-восточному они очень красиво затроллили. Камран, как Леонид отметил, в американской прессе, Wall Street Journal, я уверен, и другие сразу же, а в Конгрессе совершенно точно завтра первым делом начнут говорить о том, что Китай нарывается на новые санкции.
Хотя вот до вот этого инцидента, да, я не знаю, насколько это окончательное уже решение, да, потому что глава МИД Ирана тоже отменил свою поездку в Россию, поехал в Анкару, но скоро он приедет сюда. Поэтому я не исключаю, что Блинкен просто отложил визит, потому что неподходящий фон. Потому что изначально как бы американцы хотели наладить контакт с Китаем, да, в том числе для давления на Россию. Просто сейчас из-за этого шара неподходящий дипломатический, да, и какой угодно фон. И я не исключаю, что этот визит все-таки состоится. Почему? Потому что мне казалось, что это мое субъективное мнение. Да, вот я где-то недели две назад у себя в канале тоже выставлял новость, да, с отсылкой на статью в журнале Foreign Policy, да, не самое последнее издание, которое отражает вот, мнение политического истеблишмента. И там, значит, был такой заголовок: «Вашингтон упускает шанс настроить Китай против России». К чему это писалось? К тому, что вот Блинкен скоро поедет в Китай, нужно повторить историческую миссию Киссинджера в Китае для того, чтобы внести раскол в советском блоке, да, вот между Китаем и СССР, сейчас между Россией и КНР. И, в общем-то, американцам есть о чем договориться с Китаем. Китай тоже боится угрозы применения ядерного оружия. У них есть общие интересы там, в климате, в других сферах, в экономике, да, восстановление там, от коронавирусного кризиса и так далее. И я сначала думал, это какая-то отдельная статья. Потом я смотрю другого тоже эксперта, который читает активно западную прессу, какую-то еще статью привел. Да? То есть есть сейчас вот такое настроение, желание у американцев, да, у американского правящей элиты для того, чтобы выйти на контакт с Китаем, чтобы через Китай давить на Россию. И мне кажется, вот все-таки, да, сейчас эта ситуация временно нам выгодна, да, то, что у КНР США отношения никак не нормализуются, но мне кажется, в долгосрочной перспективе американцы понимают, что пока они не, так сказать, не повяжутся, да, с Китаем, не улучшат свои отношения, оказывать давление на Россию бесполезно.
Но вот с другой стороны, Камран, и я сейчас думаю, что Леня нам расскажет тоже подробно о том, как из Пекина, да, это все смотрится. Генсек НАТО на несколько дней приезжает в страны АТР с визитом. И ни много ни мало, Южная Корея, Япония, все как принято, да, у них очень, очень такой привычный формат и маршрут. И тут они договариваются с Фумио Кисидо о том, что начальник генштаба сил самообороны Японии теперь на постоянной основе, или представитель генштаба, да, на постоянной основе будет принимать участие на заседаниях Совета Безопасности уровня, да, уровня генеральных штабов стран НАТО. Угу. То есть где Япония, где Североатлантический альянс, условно говоря, все мы прекрасно понимаем. Мы знаем, что с мая прошлого года активно американцы после визита Байдена в июне, да, туда влезли в этот регион еще больше и продолжают, там потом были эти провокации с Тайванем и прочее, и продолжают в том же духе. И тут срывается, то есть сначала туда едет эмиссар НАТО, они встречаются, договариваются с японцами, японцы в последнее время отходят от пацифистской своей позиции и начинают милитаризацию, это мы все знаем. Американцы пытаются нарастить свое присутствие в регионе. Тут пролетает этот китайский шар, то есть совершенно точно я уверен, что так или иначе и в Сенате, и в Конгрессе попытаются использовать это для того, чтобы еще больше накачать американский военный бюджет, основываясь на китайской угрозе. Мол, китайцы не где-то там за океаном, а уже здесь у нас над головами, во-первых. А во-вторых, увеличить свое присутствие в этом регионе. Кстати, вот следующая часть нашей программы тоже об этом будет, позже немножко поговорим. Лень, скажи, пожалуйста, на этом всем фоне, да, усиление американского присутствия и усиление антикитайских настроений, отход стран региона от тесной экономической кооперации с Китаем при американском зонтике безопасности к явной проамериканской антикитайской политике по всем фронтам возможным. И там, я не знаю, вмешательство японцев. Кстати, вот японцы заявили во время визита генсека о том, что главный вопрос, который они будут обсуждать во время этих советов НАТО, это будет вопрос Тайваня. Ну, казалось бы, ну, ладно, Тайвань, американцы, китайцы, мы это все привыкли. А вы
причем здесь куда, японцы,
куда,
да?
Да, куда лезет Япония с НАТО? И вопрос даже непонятно, больше к НАТО или к Японии в этом случае. Что думают в Пекине на этот счет?
Ну, во-первых, в Пекине понимают то, что вне зависимости, например, от отношений с Россией, отношения с Соединенными Штатами и курс США на долгосрочное сдерживание Китая не изменится. Поэтому вот просто то, что вот раньше вот только что обсуждали, попытки внести раскол, да, в отношениях Китая и России со стороны США, они на данный момент успеха не приносят, в первую очередь потому, что в Пекине понимают, что в стратегическом плане они ничего не получат, даже, допустим, если отношения с Россией ухудшатся, это раз. Что касается курса Соединенных Штатов на расширение НАТО и, как называют это в Пекине, на попытках создания Тихоокеанского НАТО, да, за счет антикитайских альянсов, это тоже такой долгосрочный тренд. И, в принципе, когда Пекин, например, говорит о причинах ситуации на Украине, да, он же неспроста говорит, что все это происходит за счет того, что Соединенные Штаты проводят политику расширения НАТО на восток. Они тут в данном случае имеют в виду и свои долгосрочные проблемы взаимоотношений с Соединенными Штатами. Процесс милитаризации Японии сейчас идет очень активно. То есть, в принципе, Япония, она наращивает военный бюджет и меняется вот этот сложившийся, скажем так, после Второй мировой войны статус-кво, что японский бюджет, он военный, он сугубо оборонительный, да, то есть расходы военные наращиваются. Это не может не беспокоить Китай. И, в принципе, политика Китая в данном случае направлена на то, чтобы максимально меньшее количество соседей Китая в регионе, они вот включались в вот эту орбиту американского военно-политического противостояния Китаю. Потому что Китай все-таки по-прежнему для всех из них главный торговый партнер. И никто не хочет ссориться с Китаем, потому что он, в общем-то, их сосед в регионе, а Соединенные Штаты, опять же, далеко. Япония — это немножко отдельная история, но в целом, конечно, в Китае рассматривают это как главную свою геополитическую проблему и стараются, в общем, добиться от своих соседей в регионе максимальной автономии в принятии таких вот военно-политических решений.
Леонид, а вот позвольте актуализировать вопрос, который до этого прозвучал из уст автора и ведущего программы «Разворот на восток». Но все же, упоминание Японии проблемы Тайваня, это просто риторика для того, чтобы сказать, да, мы вместе с вами, дорогие Соединенные Штаты, или там действительно есть какие-то интересы, в том числе и у Токио. Вот у нас есть сомнения, где Япония, а где Тайвань?
Ну, во-первых, нужно понимать, что Тайвань и для США, и для Токио представляет интерес в первую очередь по двум причинам. Во-первых, Тайваньский пролив. Это действительно очень важная судоходная артерия. Во-вторых, Тайвань, он хоть и маленький, но он занимает ключевые позиции в мире в области полупроводниковых технологий. Mm-hmm. А сейчас, в общем-то, в 21 век это очень важно. И даже, в общем, американские истребители F-35, они не могут летать без тайваньских чипов. Ну, вот, например, Вашингтон понимает, да, что если случится какой-то настоящий конфликт в Тайваньском проливе, и Пекин, ну, условно, возьмет Тайвань под свой полный контроль, то в том числе и весь ВПК, не только США, но в широком смысле НАТО, столкнется с нехваткой ключевых компонентов. Это их, конечно, очень беспокоит с военно-политической точки зрения тоже. Поэтому вот Тайвань, к сожалению, он оказывается такой разменной монетой, если можно так сказать, вот в этих больших геополитических играх Запада и союзников США с Китаем.
И вот именно это, я так понимаю, это сейчас уже превращается в главную тему нашей сегодняшней программы — большие геополитические разборки американцев со всем остальным миром. Да, и тут вот опять же мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Американцы, казалось бы, все хорошо. В Тайвань вмешиваемся. Тайваньский пролив так или иначе контролируем, в китайские территориальные воды вторгаемся, японцев вооружаем, Корея под контролем, одна под контролем, вторую мы постоянно пытаемся как-то держать под напряжением. Россия там тоже на Дальнем Востоке проводит активные учения с Китаем, и мы пытаемся это представить как причину для того, чтобы обосновать свое присутствие в регионе в том числе. И тут прилетает, как Камран уже сказал, шар из романов Жюль Верна. И весь американский ВПК с их чипами с Тайваня, F-35, Тахаат, Патриот.
Ну, только что ВПК, там все.
Ничего с этим поделать не может. Камран, мы уже в перерыве, да, или до начала программы, коротко об этом обсуждали. Насколько это событие, на твой взгляд, тянет на то, чтобы претендовать на возможность стать отчетной точкой для нового формата взаимоотношений китайцев с американцами. Ведь никогда же еще, на мой взгляд, Китай так публично не демонстратировал, тихо, спокойно, ненавязчиво, без каких-то громких заявлений, что американцы-то не являются неуязвимыми.
Очень по-китайски, очень по-восточному так.
Ну, мне кажется, да, конечно, это такой неприятный эпизод, да, это эпизод, который бьет по репутации Соединенных Штатов, да, у которого воздушное пространство превратилось в проходной двор. Но, тем не менее, если мы говорим о каких-то реальных там военных действиях, да, соотношении сил, понятно, что там один какой-то шарик, да, который залетел, пересек там, его не поймали на радары, все равно он много чего не решает, да, потому что если мы говорим про Китай и США, это все в основном про экономику, про торговлю, про торговый дефицит гигантский, да, Соединенных Штатов. И вот это самое главное, это раз, и этот вопрос до сих пор не решен, да, что администрация Трампа, хотя он ввел тарифы и пытался этот вопрос решить, что Байденом. Но второй момент, это то, о чем мы как раз говорим, да, это столкновение интересов в регионе Тихого океана. И вот почему американцы, то есть японцы, обращают внимание на вопрос Тайваня. Да? Мне кажется, это не только с их большого желания, которое, в принципе, огромно, учитывая, что и в 19 веке, и во время Второй мировой, и до этого, да, японцы завоевывали Тайвань, то есть Тайвань был для них лакомым кусочком. Примерно то же самое, что и Германия посматривала на восток, да, то есть их Дрангнах-Остен — это Тайвань, немецкий Дрангнах-Остен — это Польша, Украина, да, в принципе, то же самое уже происходит с Германией, да, поставки леопардов. В принципе, история Второй мировой войны повторяется с той лишь разницей, что сейчас Америка выступает на стороне фашистских государств, да, то есть не на стороне России, союзника, нет никакого ленд-лиза, а есть ленд-лиз поддержку националистов. Почему американцы это делают? Они прекрасно понимают, что японский фактор такой же раздражительный для Китая, как и для Тайваня, так и для Кореи, да, потому что эти страны пострадали. То же самое по отношению к Германии. Германия тоже токсична и для России, и для Польши, хотя и Россия, и Польша являются противниками. Но американцы понимают, что их возможность ограничена. Бжезинский в одной из своих книг выдвинул такую формулу разделенной ответственности. То есть почему американцы должны всегда выделять бюджет, да, всех охранять, тратить свои силы, оборону. Пускай другие тоже что-то делают. Вот именно это и происходит. Да? Япония чуть-чуть берет на себя ответственность. Немцев заставили да, поддерживать Украину. То есть США вот именно включением Японии в вот эти натовские структуры как раз-таки показывает, что мы объединяем весь этот коллективный Запад, куда входит и Япония, несмотря на географическое положение. И за вопрос Тайваня будет бороться не только Вашингтон, но и Европа, но и Германия, и Япония, и Франция. И этим самым они объединяют весь этот клан против Китая. То же самое с нами и происходит тоже.
Сейчас, как всегда, реклама и выпуск новостей. Мы благодарим китаиста, журналиста-международника, начальника управления по работе со странами Азии медиагруппы России сегодня Леонида Ковачича за участие в нашей программе. Сразу, через 3,5 минуты присоединяйтесь опять к нашему эфиру.